Рад всех приветствовать имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры. Давайте продолжим это собрание. Будем молиться, просить благословения, благодарить Его за все милости. Хорошо, будем молиться. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы предстали перед Тобою, Господи. И мы благодарны, Господи, за эту возможность быть на этом месте. Благодарны, Господи, за возможность вместе молиться к Тебе. Благодарны за возможность видеть Твое присутствие, Господи, и ощущать его, Господи, переживать и радоваться этому, Господи. Благодарны за возможность называть друг друга братьями и сестрами во Христе. Благодарны, Господи, за возможность, Господи, читать Твое Слово и понимать его. Господи, мы благодарны за многие милости, которые сегодня открыты, Господь, для человека. И не только нам, Боже, но и всякому желающему, всякому, кто захочет, всякому, кто решится, Господи, доверить свою жизнь Тебе, Господь, эти милости открыты, они действуют, они возможны, Господи. И мы благодарны Тебе за эту милость. Мы просим, Боже, благослови и святи каждого на этом месте, чтобы, Господи, вера утверждалась и укреплялась, на, Господи, на явлении Твоей силы, Господи, чтобы благодать, Господи, она хранила, Господь, людей Твоих в любви Твоей и в истине, чтобы, Господи, Церковь Твоя укреплялась, чтобы Евангелие Твое проповедовалось, Боже, во имя Иисуса мы просим, Господи, утверждай, Господь, народ Твой и действуй Духом Твоим Святым, да будет за все Тебе слава, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Я сегодня продолжу эту тему, которую довольно-таки часто вспоминаю в последнее время. Это о, как бы сказать, о Слове Божьем, да, о Слове Божьем в нашей жизни. Место, с которого я хотел бы начать, находится 1 Фессалоникийцам, 2 глава, и в 13 стихе там есть такая мысль. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть по истине или по сути, которое и действует в вас, верующих». Которое и действует в вас, верующих. Да, и я хотел бы обратить ваше внимание на ту тоненькую грань, я подчеркиваю, на ту тоненькую грань, когда Слово Божье перестает действовать в нас, или наоборот, начинает действовать в нас. Обратите внимание. Вот это то, что мы называем Словом Божьим. Да? Черные буквы на белой бумаге. Сшитые в такую обыкновенную книгу. Ну, у меня она немножко украшена, здесь вот обрез золотой. Может быть, у кого-то тоже такая есть. То есть всячески подчеркивается, что слово необыкновенное, но тем не менее, от этого обреза золотого она никаким образом не становится волшебной, эта книга. Она по-прежнему остается книгой, да? Такой же, как тысячи и миллионы других книг, которые ежегодно, ежедневно, ежечасно выпускаются здесь, на этой земле, с разной информацией, с разным, в общем-то, целью и так далее, и так далее. Вот обыкновенная книга, да? Или то, что мы называем Евангелие, или проповедью Евангелия. Мы говорим людям какие-то вещи, которые мы называем Евангелиями, да? То есть оно тоже очень простое, вы тоже его знаете, что... кто помнит Евангелие? Да, что Иисус Христос умер за грехи наши, по Писанию, да? Воскрес в третий день, по Писанию. Да, для нашего оправдания. Поэтому такая вот информация, она тоже, как и многие другие информации в этом мире, много информации в этом мире, огромный информационный поток идет каждый день, разных, интересных, таких необычных и так далее. Чего хочешь, можно найти. И хочешь прагматизма какого-то, пожалуйста, хочешь какой-то мистики, без проблем, хочешь еще чего-то, тоже замечательно. Так вот, посмотрите, здесь в этом стихе очень ярко видно, на самом деле, я подчеркиваю, очень тоненькая, тонюсенькая буквально грань, которая, включает или выключает действие слова в нашей жизни. Да? Еще раз повнимательно посмотрите, если вы заметили вы ее, эту грань, или нет. Не заметили? Кто не заметил, смотрите внимательно. Вот, посему мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас, как они получили Евангелие? Услышали от людей, да? Услышали от людей. Что приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божье. Вот эта грань. Каким образом мы это все воспринимаем? То есть, какой для нас это уровень, да? То есть, как мы это вот читая, или, может быть, как мы это слыша, как мы это принимаем? Как слово человеческое, которое, в принципе, в этом мире огромное количество, и слово человеческое, оно в этом мире ничего особо не стоит, и ничего особо, ну, как сказать, большому ничему особо не обязывает. Слово человеческое, но слово человеческое есть, оно бесценено. Да? Его человеки наболтали столько и наиздавали столько, что, в общем-то, ну, как сказать, что, в общем-то, ничего особо не ценилось. Да? В советское время при дефиците туалетной бумаги с этим человеческим словом поступали очень просто. Там самые, что ни на есть, передовые статьи шли совсем на дело неблаговидное. Так вот, человеческое слово на самом деле ничего не стоит, оно ни к чему не обязывает, и особенно к выполнению, ну, человека как бы особенно не располагает, да? Другое дело, есть ли это слово Божье, потому что он говорит, каково оно есть поистине, по сути своей. И вот в этом разница, когда оно будет действовать в человеке или не будет действовать в человеке. Потому что если человек воспринимает услышанное, прочитанное, как на самом деле то, что сказал Бог, это на самом деле становится, ну, для него становится это силой Божьей. Почему? Потому что за этим словом он на самом деле понимает, что Бог стоит сам. И удивительное дело, Бог всегда верен своему слову. Аминь. Аминь. Послание евреям, 4 глава, 12 стих, нам свидетельствует, что Слово Божье до сегодняшнего дня, и сегодня, и сейчас, и вовеки, оно живо и действенно. То есть, на самом деле, Слово Божье, оно живо и действенно. Почему оно живо и действенно? Не потому, что оно написано волшебными буквами на волшебной бумаге и помещено в волшебную какую-то книгу, а потому, что живой и действенный Бог стоит за вот этим самым Словом, который ему верен, этому Слову. То есть, если Он сказал, Он свое Слово исполняет. Если Он сказал, Он свое Слово держит. Единственное условие, как он объяснил, он проповедовал Иисус Христос людям, он сказал, наблюдайте, говорит, как слушаете. И дальше приложил такую притчу, которую, может, не все понимаете, но она очень важная. Он сказал, какую меру мерите, такую и вам отмерят. Это он сказал, наблюдайте, как слушаете. Что это значит? Если мы честны к Слову Божьему, да, то Господь тоже честен по отношению к нам. Мера – это плоскость честных взаимоотношений. Он говорит, какой меру мерите, такой и вам отмерят. То есть, как вы к Божьему Слову относитесь, так Бог относится и к вам. Да? Если мы на самом деле, серьезно относимся к Божьему Слову и воспринимаем его как Слово Божье, Господь, Он подтверждает свое Слово. Господь, Он подтверждает свое Слово. А иначе бы как мы уверовали? Послушайте. Как мы уверовали бы? Подумайте, в сверхъестественную такую вещь в Евангелии очень простое и очень достаточно такое обычное, ну, в смысле, я к чему говорю обычное, оно не совсем обычное, но в этом мире есть намного более интересные, скажем так, кудрявые более теории, которые, ну, как сказать, более привлекательно выглядят все вот эти вот вещи, понимаете? Которые там завязаны на науке, на каких-то исследованиях. То есть, я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но мне приходится иногда сталкиваться или с людьми, которые их проповедуют, там, или еще что-то такое. То есть, они настолько, ну, как такие, как это сказать, красочные, они настолько такие, ну, как бы, такие, как это сказать, пестрые, да, и яркие вот эти вот теории, да. То есть, как они преподносятся, как они все вот это вот красиво увязано все и остальное, что Евангелие, вот с его, как написано, немножко такой юродивостью, оно смотрится достаточно блекло на их фоне, да, бедно. Но, тем не менее, мы с вами уверовали не в эти красивые теории, мы с вами уверовали в Евангелие. Каким образом? Потому что вера в Евангелие – это явление Божьего Духа и силы. Аминь.
Павел в послании к Коринфянам, Коринф пишет, что говорит, мы проповедовали так, чтобы, говорит, вера ваша утверждалась не на мудро сказанной проповеди, не на мудрости, не на красивых каких-то умозаключениях или на каких-то красивых, логических цепочках, да, но на явлении духа и силы, да, и вы именно так и уверовали, и я именно так уверовал, и каждый из вас именно так уверовал, почему? Потому что было явлено дух и сила, аминь. Аминь. Мы увидели сверхъестественное как бы подтверждение того, что мы воистину уверовали в истинное Слово Божье. Что это на самом деле Слово Божье. Бог позаботился о том, чтобы подтвердить, что это на самом деле Его Слово. Подтвердить и доказать сверхъестественным образом для нас, живым сверхъестественным образом для нас, что это было. Да? Если бы я сейчас начал спрашивать у каждого из вас, вы каждый рассказали бы мне замечательную историю, удивительную историю, про то, каким образом вы однажды поверили, что это Слово Божье. Аминь. У каждого она есть. У каждого она есть на самом деле. И они разные, эти самые истории. Очень разные. Понимаете? Я не знаю, если бы я сейчас начал классифицировать, наверное, было бы проще провести какой-то опрос. Но кому-то что-то на самом деле приснилось сверхъестественное такое, да? Я не знаю, ангелы кому-то являлись, нет? Являлись, вот, даже ангелы являлись. Эти самые, какие-то чудеса происходили сверхъестественные. Люди, вы возможно, исцелились. Возможно, еще что-то в вашей жизни произошло. Что-то на самом деле было такое сверхъестественное, реально, явление духа и силы, может быть, освобождение какое-то, может быть, еще что-то. Но на самом деле дух и силы явились так, что вы уверовали, что вот это простая, казалось бы, достаточно, неяркая или какая-то еще простенькая истина, она на самом деле вас убедила, что это и есть Слово Божье. И это здорово, это хорошо. Потому мы и говорим, что вот эта грань на самом деле очень-очень-очень тоненькая, когда Слово Божье начинает действовать в нашей жизни и когда оно перестает действовать в нашей жизни. Если мы воспринимаем здесь прочитанное как Слово Божье или услышанное как Слово Божье, как то, что Бог сам говорит к нам, то мы начинаем верить. И это самое слово, оно, что написано в конце? Действует. Оно нас исцеляет, аминь, но это как самое востребованное, да? Оно нас освобождает от власти дьявола, от власти греха, от власти этого мира. Оно нас побуждает добрым делам, аминь, на самом деле. И мы начинаем творить такие добрые вещи, которые раньше не были нам свойственны, к сожалению. Что еще? Оно нас просвещает и научает. На самом деле мы начинаем понимать, где плохо, где хорошо, где правильно, где неправильно и так далее, и так далее. Оно меняет наше мышление, меняет наши ценности, меняет наши приоритеты, меняет наши ориентиры. Оно освобождает нас, добавлю, от страха смерти. Оно дает нам надежду вечной жизни и радость в наше сердце. Оно дает возможности нам видеть невидимое, потому что как мы узнаем, откуда мы появились? Верой узнаем, что все устроено Словом Божьим. Откуда мы знаем, куда мы пойдем? Верой, потому что читаем и понимаем. И на самом деле эти все моменты, они создают нового человека. Нового человека, который на самом деле в радости, в мире, в благословении живет перед Господом и благодарит Бога за то, что он имеет. Аминь. Замечательные вещи, да? Замечательно, когда слово действует в нас, верующих. Но вот это вот условие именно. Верующих не просто верующих как название, как титул, как звание, да? Есть вот это самое, некоторые говорят, я верующий. Это самое, да, хоть в паспорт записывай, там есть была графа национальность когда-то, да, там, не знаю, белорус, литовец, русский, поляк, еще кто-нибудь, да, а там еще дополнительная там, как это сказать, графа верующий такой, да, исповедание такое, верующий. Верующий не как звание, а верующий на самом деле как позиция, да, как отношение к чему? Вот к этому самому слову. То есть, либо я верю, что оно слово от Бога, либо я думаю, что это слово, в общем-то, какое? Человеческое. Почему? Потому что человеки же написали буквами. Да? Слышали? Да, слышали версии. Это же книгу люди написали. Да? Ну вот, ну, как сказать, вот ангела выниму да положь, чтобы тут ангелам нечего делать, вот они тут засядут за перо, будут писать, или за печатную машинку, да? А кто ты такой, что тут проповедуешь такие вещи, да? Кто ты такой? Ты же не ангел с неба, ты же человек, ты же мой сосед, ты же там соседка, ты же там родственница моя, да, или родственник мой. Кто ты такой вообще? Ты же человек, который тут говоришь мне слова Божьи. Что такое слова Божьи? А вдруг ты их там, не знаю, там, перекрутил, да, неправильно излагаешь, неправильно понял и так далее, и так далее. Кто ты такой, чтобы вообще это слово Божье понимать и толковать? Ты семинариев не заканчивал? Сана не имеешь, нимба на тебе нету и вообще, знаем мы тебя, да, и это самое, не Иосифов ли, говорит, это сын, и братьев и сестер, которого мы знаем, и вообще, понимаете? И вот как тут быть? Как тут быть? Потому что на самом деле мы понимаем, что мы очень хорошо понимаем, что вот на самом деле очень тоненькая грань между всем этим находится. И когда люди воспринимают на самом деле Слово Божье не как Слово Божье, а как Слово человеческое, то есть в неверии, да, то это наглухо закрывает двери к действию, понимаете? Оно тогда перестает для них действовать. И вот ты, нашедший вот эту веру и нашедший вот это живое действие этого слова, заклеп рассказываешь человеку, посмотри, как здорово, я здесь прочитал, и вот замечательно, так на самом деле в мою жизнь пришла вот то, и другое, и третье, и четвертое, и наталкиваешься на дикий пессимизм другого человека, который говорит, да читал я там, ну и что, буквы как буквы. Ничего они там особого не делают, и ничего там это самое там, даже к больному месту прикладывал. Не помогло. Понимаете? Очень тонкая грань. И вот об этом важно всегда помнить, важно всегда понимать, что как мы к этому относимся. На самом деле, как это для нас? Что это для нас? Это для нас, если это перескочит на человеческий уровень, да? Если мы понимаем, что это всего лишь какие-то там буквы, которые люди напечатали, книга, которую люди издали, кто там? Какой-то там проповедник, который просто проповедник, да? Или какой-то там сестра, или какой-то там брат, который всего лишь там человек и так далее. И мало ли, что он там говорит, и мало ли, что он там это самое, может там нам говорить по этому поводу. То это перестает действовать. И лишает нас огромных благословений. Мы перестаем воспринимать это, и это перестает действовать в наших жизнях. И ничего не происходит. Самое страшное. Ничего не происходит. Послушал, это самое, прочитал, позевал и ушел. И ничего не произошло. Ничего не пришло в твою жизнь. Ни исцеление, ни благословение, ни освобождение. Ни перемены мышления, ни радости, ничего. Ничего не вышло. Да? И более того, неверие, как и вера, имеют способность прогрессировать. Понимаете? Это опасно. Нету ничего в этом мире такого постоянного, статичного. То есть все прогрессирует. Вера прогрессирует. Аминь? Аминь. Она растет. Неверие тоже прогрессирует. Аминь? Оно тоже растет. Человек либо утверждается в вере, либо укореняется в неверии. И мы, укореняясь в неверии, сердце человеческое ожесточается. Больше, 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 больше. И я бы хотел, чтобы мы заметили вот этот вот очень, такой опасный перекресток. Это на самом деле реальный, очень опасный перекресток, на котором люди сворачивают вот с этого хорошего пути. Потому что даже начав двигаться, может быть, в Божьем направлении, очень часто бывает так, что на одном месте человек сворачивает. То есть, и он говорит, да это ж просто, как человеческие слова. И вот на вопрос, почему так происходит, я бы хотел, чтобы мы немножко тоже задумались и тоже ответили себе на этот. Достаточно важный вопрос, я думаю, почему? Почему люди перестают верить? Почему люди часто, я говорю, часто люди перестают верить? Это одна из основных причин, мне кажется. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 стиха. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова. Кто может это слушать? ибо Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, что он сказал им, это ли соблазняет, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот эта история тоже, наверное, многим знакомая. И многим очень, ну как бы сказать, достаточно понятное. Но я хотел бы напомнить, что вот как раз вот здесь мы видим вот этот самый перекресток. Да? Некоторые люди, они не стали больше верить словам Иисуса Христа. Да? По причине чего? Неверие. Ну, и не, ну, а весь сюжет, если вы помните, там был в том, что Христос начал говорить о себе как о хлебе жизни. Да? Он сказал, да, что мое тело есть истинная пища, кровь моя, говорит, есть истинное питье, и кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить кровь его, тот не будет иметь в себе жизни. Что-то такое мудреное, непонятное, странное. И когда... вот эти вот, ну, когда вот эти вот моменты, на самом деле человек сворачивает с Божьего пути, да, когда это вот один перекресток, они не поняли, что Христос им сказал, да, для человека, как бы сказать, свойственна пытливость, для человека свойственна любознательность. И на самом деле мы хотим, чтобы нам было все понятно. Аминь? Аминь. Для того мы с вами читаем Библию, разбираем ее там и так далее, да? Но в Писании есть непонятные места, тем не менее. Не все оно сразу открывается, да? Это не такое, это не какой-то там, ну, легкий рассказик, который прочитал с первого раза и все понял. Да? Я не скажу, что Библия совершенно непонятная вещь, потому что Евангелие, допустим, это самое, ну, простенькое, что можно услышать, самое простое, что Бог тебя любит, что Христос умер за грехи твои, что Он умер для вас, для оправдания твоего. Вроде как будто бы, ну, ничего такого сложного. Даже дети это понимают. Но есть и сложные вещи. На самом деле реально сложные вещи. Есть на самом деле, ну, моменты, над которыми приходится, ну, как сказать, думать, молиться, которые открываются со временем, с духовным опытом каким-то и так далее. И Павел, опять же, в послании к Коринфу, он говорит о младенчестве каком-то, то есть о том, что на самом деле есть уровень человека, когда он воспринимает только вот духовное молоко какое-то, да, и есть какой-то уровень, как это сказать, совершенного человека, которому и твердая пища нужна и важна, да. То есть мы понимаем, что если взрослый до конца жизни питается одним молоком, то это что-то, ну, как сказать, ненормальное, и, скорее всего, ну, как полноценным взрослым он не будет, да? Будет какие-то, ну, как сказать, моменты. У нас меняется рацион с возрастом, аминь? Нам не все сразу ясно в Слове Божьем. Но гордость человеческая, я подчеркиваю, гордость человеческая, она очень часто восстает против такого. Как это ты мне сразу не все не сказал? А ну-ка давай, чтобы я тебя понял и увидел сразу все на это самое до последнего. И если тут что-то непонятно, то, ну как сказать, ну нельзя сказать, что я, как сказать, не очень сообразительный, да? Легче сказать, что сам дурак, то есть, ну, не хочу, тут что-то невразумительное, ерунда какая-то и так далее. Трудно же признаваться в своем, ну, как это сказать, неполноценности в этом отношении. И гордость человеческая очень часто является причиной того, что люди, они отвергают Слово Божие как истину. Это один такой перекресток, очень достаточно распространенный. Сколько людей, начав читать, получив Евангелие, где-то на улице им подарили, там родственники им купили, там подарили, или, может быть, Библию какую-то и так далее. То есть они начинают читать, и они не все понимают. Да? Вы, допустим, дарили вы Библии кому-то, да? Дарили. И очень много, наверное, дарили. Вот. И, возможно, вы сталкивались с такой реакцией, когда этот человек даже потрудился и прочитал ее, да? Или там читал, начал читать сначала с первой книги и так далее, читал, там, дочитал до книги царств и начинает там, да, рассуждать, что ж это за Бог такой? Столько людей, значит, истребили, да, столько перебили, это что-то такое за Бог? То есть, как он мог так, это самое, как он мог так поступить, как он мог так сказать? Да, пойдите, истребите всех там до одного и так далее, даже там животных. Животных-то зачем? Да. Ну, детей, ну как, детей жалеют, но я смотрю, животных больше жалеют, потому что вот, акции идут там, допустим, да, вот заметили в магазинах, там, когда для людей собирают, там такая маленькая тележка стоит с маленькой горкой, да, для бедных людей там это самое. А когда для бедных котов, у них там такие горы такого, этого... еды, да. На самом деле, мы должны понимать с вами, что вот эти все моменты очень, очень реальны для нас. Если человек на самом деле имеет вот эту гордую позицию, или, допустим, когда человек начинает читать Евангелие, да, ему подарили Евангелие, Евангелие начинается с Евангелия от Матфея, вот мы сейчас его начали читать в среду, да, и открывая первую самую главу, первую самую страницу, он начинает читать, и Евангелие от Матфея начинается с чего, кто помнит? С родословия, да? Да, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа там, от Рахили, и пошло, и поехало. И так почти что целую страницу подробной родословии, что какой-то там мужчина родил какого-то там мужчину. Тоже люди, многие неискушенные, они начинают читать вот это с первой страницы, они на этой первой странице эту Библию, точнее эту Евангелие, и захлопывают. Что это за ерунда? Какая-то странная чушь. То есть, не понимая ни традиции тех времен патриархальных, не понимая ни, как бы сказать, ни отношений, ни важности, для кого это было написано, ни это самое. То есть, почему-то ему показалось, что это как-то слишком уж, слишком уж, на его взгляд, какая-то странные слова. Да? Кто может это слышать? Гордость человеческая, она очень часто закрывает сердце от на самом деле действия Слова Божьего. И люди принимают это как человеческое что-то на самом деле. Какие-то там люди понаписали, какие-то там хитрые, не знаю, там хитрые люди, которые вот там, ну, как сказать, тезис коммунистов в свое время был. Религия — это что? Опиум для народа, да. То есть якобы, что это контроль, ну, как бы приводит к нам к лучшему контролю и так далее, и так далее. И, конечно же, если ты видишь только человеческое, Слово Божье перестает действовать. Оно не действует в жизни человека. Никак. Никак. Ничего не происходит. Потому что оно становится одно из огромного количества информации, которое никаким образом на твою жизнь не влияет. Да? Ну, никак. И ничего. Так вот, гордость. Из-за гордости своей мы очень часто люди, не понимая что-то, начинают отвергать эти вещи. Я уже говорил о других примерах гордости, когда на самом деле, когда вот Иисуса говорили, не плотников ли это сын? Не мать его и братьев его нам же известны. И поэтому, что это такое? Он что, лучше нас? Это тоже гордость, послушайте. Это тоже гордость. Он что, лучше нас, что ли? Да? Он что, такой какой-то особенный? Где его нимб? Где его крылья? Где ангелы в свете? Где какие-то там, ну не знаю, какое-то сияние от него? Не происходит ничего. Он же такой же, как мы. И в итоге, вот, пожалуйста, он не лучше нас. Так эта же самая гордость мешает и нам таким же. Да? А кто такой пастор? Пастор — человек. Конечно, человек. Не претендую на большее, ни в коем случае, упаси Господь, человек, но тот, которого Бог поставил, чтобы он что-то говорил, о его воле, о его действия его, от его духа, да? Кто такой брат или кто такая сестра, которая вот мне что-то сейчас говорит и так далее? Да она человек, да, конечно, человек, и не больше, конечно. Но Бог может через них говорить? Почему? Потому что Дух Святой, Дух Божий, который живет в нас, живет и в них, и в остальном. А что такое вот эта книга? Вроде людьми напечатанная, типографии, даже можно найти где, в какой типографии конкретно. Кроме этой Библии, там в типографии написано куча книг, и плохих, и хороших. А больше, наверное, скажу даже плохих. Но, тем не менее, это все равно, оно все равно является Словом Божьим. Оно все равно является Словом Божьим. И если наша гордость не мешает нам воспринимать это как Слово Божье, оно начинает действовать. Поверив, возвращаясь к вот этой мысли, опять же, в этом самом Фессалоникийцам 2.13, да? Он говорит, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье. Каково оно есть, поистине, которое действует в нас, верующих. От того, кто говорит это самое слово, от того, через кого оно приходит в нашу жизнь, оно не меняет своей сути. Аминь? Аминь. Бог через... Однажды в истории был совершенно безумный случай, когда Бог через осла заговорил к пророку. Я не знаю, как это... Ну, это вообще чудо, из разряда чудес, да? Но по факту, да, Бог через осла заговорил к человеку. Сказал ему какие-то умные вещи. Умные вещи, да? Источником этих умных вещей был осел, нет? Появилась школа ословского богословия какая-нибудь после этого, нет? Нет, и не вышла книга от осла пророка Ионы, да? Новое какое-то Евангелие. Нет, ничего такого не было. Но источником было ничтожное животное, бестолковое. Но оно проговорило, как сказать, почему? Потому что Бог через это, ну, как бестолковое животное проговорил к пророку. И он услышал, понял, слава Богу. Поэтому Бог говорит через людей тоже. Говорит через обстоятельства, говорит через какие-то вещи. То есть, на самом деле, важно, чтобы человек был, ну, на самом деле, смирен перед Богом. И умел слышать его голос. Умел слышать его голос. Потому что Бог говорит через много вещей. Написано, через природу Бог говорит о величии своем. Бог говорит через ближних наших. Даже через неверующего Бог может сказать. А почему бы и нет? Вы верите в это или нет? Конечно же. Через детей, через взрослых и так далее. Важно, чтобы мы на самом деле были чуткими к этому голосу. Если мы смиренны перед этим голосом, если наша гордыня не мешает нам это воспринять и принять, как Слово Божье написано, которое есть поистине, то в итоге мы получаем благословение. Слово Божье начинает в нас действовать, как и написано. Еще один такой момент, ну, он тоже, наверное, к гордости, но ну, другой такой небольшой перекресточек. Это история Иисуса с фарисеями. Тоже на этой же гордости замешана, но тем не менее. Если мы будем внимательно вчитываться в страницы Евангелия, то взаимоотношения Иисуса и фарисеев были достаточно такими разными очень. Потому что мы привыкли, что вот Христос ругал фарисеев, фарисеи ненавидели Иисуса, и вот они как будто бы ну, родились такими вот врагами, которые уже ну, с детства друг друга терпеть не могли. Но если мы будем внимательны и будем внимательно читать вдумчиво, и увидим там такую вещь, что первая встреча Иисуса с фарисеями никаких проблем ни для того, ни для других не принесла. Написано там, фарисеи пришли, Евангелие от Марка описывает эту историю в этом самом, в Капернауме, когда Иисус только начал свое служение, и когда там, помните, принесли этого расслабленного, прокопали у бедного Петра крышу, разрушили на этом самом, опустили вот он на веревках перед Иисусом. Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои, сказав, встань и ходи. На самом деле этот человек встал и пошел. В этом доме написано было в тот момент очень много фарисеев. Они пришли специально посмотреть, кто же такой Иисус Христос, разобраться и так далее. Они там очень недоумевали, почему вроде бы задумались, почему Христос сказал прощаются себе грехи, но это не столь важно. Важно в том, что важна их реакция. Написано, что все, когда парализованный встал, взял в охапку свою постель и пошел, написано, что все до одного человека в этом доме что прославляли Бога. Они понимали, что это Бог. Только Бог может такие вещи делать. Какой грешник, какой человек, какой еще какой-то, ну не знаю, там чародей, еще что-то такое, кому такие вообще вещи подвластны, чтобы одним словом без прикосновения поднял парализованного, да? Они знали, что если парализовало, то что? То все, лежит до конца, пока не помрет. Такая практика. Не было такого, что парализованный лежал, встал вдруг с того ни с того ни с сего и начал ходить. Нету такого опыта у человечества. Нету, до сегодняшнего дня особенно нету. Поэтому, если уж разбил, как что называется, паралич, то все, там может быть какие-то там удобный стул ему сделают, может быть какие-то там подпорки какие-то там, поддержки какие-то там эти. Сейчас много чего напридумывали, но никто парализованного не поднимает с постели, тем более без каких-то приспособлений или лекарств, или еще что-то такого. Одним словом, вставай и ходи. Встал и пошел. Бог? Конечно же, Бог. Конечно же, Бог. И все до одного были с этим согласны. И те же фарисеи, которые пришли посмотреть, не понявшие еще, что такое Иисус Христос сказал по поводу прощения грехов и всего остального, но тем не менее, видя это явное чудо, понимая, что это только Бог может сделать, написано, все прославляли Бога, и все видели, что Иисус Христос – это Божий человек. Да? Так где же разошлись их дороги, опять же? Где они перестали воспринимать слова Иисуса как Слово Божье? В одном месте, когда написано, что Иисус Христос начал рассказывать этим самым фарисеям, что все люди грешники. И когда он коснулся их личной греховности, когда он коснулся их личной практики, которой они очень гордились, они гордились тем, что они соблюдают субботу, они гордились тем, что они десятину дают, они гордились тем, что они там молятся так долго и по-многому, и так далее. И вот эти вот конкретные вещи, не общаются с этими противными мытарями и грешниками, и так далее. И вот когда он на самом деле коснулся вот этих вот вещей и сказал, что в общем-то они особенного значения в жизни человека не имеют, и когда он на самом деле попытался объяснить им и протрезвить их в отношении того, что они такие же грешники, как и все остальные, которых они там сторонятся, презирают и все такое, вот, на том моменте они сказали, это не по нам, и вообще ты самарянин, и вообще бес в тебе. Понимаете? Когда человек отвергает, начинает тоже один очень такой важный перекресток, когда человек начинает отвергать Слово Божье, когда Слово Божье говорит ему не то, что ему хочется услышать. Понимаете? Очень многие люди, противящиеся Богу, не любящие Бога, тем не менее декларируют, в чем их противление. Они противятся Божьему Слову, и они не любят Божье Слово. А Христос сказал, что если меня любите, то Слово Мое тоже будете любить, исполнять. Так вот, по факту своему, они на самом деле не любят Бога. Они противятся и Божьему Слову, и всему тому, что Бог, Господь учит, но тем не менее они говорят, я Боженьку очень люблю. Вот Боженька у меня самый-самый любимый. Он у меня такой вот любимый, что прям вот я истинный, это самый почитатель вот этого самого Боженьки. И крест целуют, и Библию целуют, и там иконы целуют, и все от Боженьки целуют. То есть проявляют свою любовь, по максимуму, как бы вот такую вот любовь. Но эта любовь, по сути, не к тому Богу, не про того. Для иллюстрации скажу так, есть такая поговорка, к сожалению, в отношении, допустим, наших любимых детей, и она на самом деле, к сожалению, печальную истину отражает, дети наши самые любимые когда? Когда спят. Наблюдали за собой такое? Да, и я тоже. Когда они спят? Никак себя не проявляют. Лежат такие миленькие, любименькие, сопят. Смотришь аж просто, до слез, трогательно, так аж слезы наворачиваются. Любишь просто, как только глазки открыли, как только что-то делать начали. Что-то там намусорили, что-то там это самое, там разбили, сломали, не послушались и так далее, и так далее, и так далее. Уже любовь наша напряглась сразу, да? Напряглась. Вот пока они вот такие, нейтральные, да? Не, как это сказать? Да. Все очень здорово и хорошо. когда начали жить, проявлять чем-то себя не так, как нам кажется правильным и хорошим и так далее, сразу тяжело. Есть еще более страшный и тоже реалистичный пример. Посмотрите на могилы этих детей, как родители украшают их, да? Потому что обычно, ну, за большим, ну, как сказать, к сожалению, вот если вы бываете на кладбище нашем в Сагинском, там огромное количество могил молодых людей, да? Вы замечаете, какие там даты? Да, там 60-е там, ну, это 60-е, там, да, 70-е, 80-е, 90-е годы. Молодые совершенно люди, парни, девушки. И причина смерти основная какая? Наркотики. Наркотики чаще всего. Редко кто от болезни, редко кто от несчастного случая. Есть и такие, к сожалению, да. Но обычно большей частью. То есть это, ну, как сказать, это страшная, безобразная жизнь. Передозировка наркотиков, какие-то пьяные аварии, какие-то, может быть, там разборки тоже страшные какие-то, криминальные или пьяные и так далее. В итоге огромное количество родителей, которые похоронили своих детей. И вы видели могилы этих детей? Какие они роскошные и украшенные. Да? Какие памятники? Ну, они явно отличаются от могил бабушек и дедушек. Да? Могилы бабушек и дедушек, они бывают очень скромные, бывают вообще чуть не заброшенные. Да? И какие вот могилы этих самых вот детей? То есть дорогущие памятники, постоянно какие-то свежие цветы, какие-то, ну, как сказать, какие-то очень трогательные длинные надписи. Я заказывал памятник, я знаю, что каждая буква стоит страшных денег. Поэтому, а там целые, ну, как сказать, целые послания на этих памятниках выбиты, да? Огромное количество денег вбухано туда. Почему? Портреты на всех, это тоже дорогое удовольствие. И их часто посещают, эти памятники, эти могилы. Их часто посещают, ну, на них не видно там заброшенности никакой совершенно. Там чуть не каждую там неделю видно, что человек бывает, и постоянно не убраны, постоянно все это самое, свежие цветы, постоянно какие-то там свечки горят, постоянно видно, что человек, люди ходят туда. Почему? Этот человек, он при жизни был ненавидим страшно. Он достал всех, и все. Возможно, их повыгоняли из домов, возможно, их видеть не могли, не хотели. Почему? Потому что они на самом деле разрушали жизнь со страшной силой. Вы знаете, что такое, может быть, сталкивались или слышали, что такое жить с наркоманом, да? Когда все выносится из дома, до кастрюль, чтобы сдать на металл и какую-то там копейку получить и так далее. Когда там не просто, ну как, вот натурально, что называется, шаром покати по дому. Стоит только все, остается в доме только то, что уже никому вообще не нужно, что вообще продать невозможно, да? И каких слов проклятия они заслуживали от своих родителей, да? И что там было, и так далее, и так далее. Насколько все было страшно, насколько все было, ну, безобразно, сколько они проклинаемы были, эти самые дети. И вот они умерли и прекратили делать свое зло, да? И как сразу их полюбили. Это на самом деле, и там ходят, и плачут, они искренне плачут, эти родители. Они вспоминают, что там было, какие они были маленькие, что там было с ними там замечательного, там, и так далее, и так далее. Вот любовь, она как бы вернулась. Вот та ненависть, которая была, она вся куда-то исчезла. Никто ж там не приходит, там не плюет на могилу этих детей, родители. Вот сколько, на самом деле, ну, когда живые были, плевали в них. А когда умерли, что? Хорошие стали, любят. Так вот, в отношении, зачем я все эти примеры рассказываю? Потому что на самом деле легко любить мертвого Бога. Легко любить неживого Бога, с которым никаких отношений нет. Вот он умер где-то когда-то на кресте и умер. Его там где-то похоронили когда-то, и пусть он где-то там, ну, воскрес и воскрес. Но главное, чтобы он сюда не пришел. Главное, чтобы он жить нам не мешал. Да? И все. И мертвый Бог – это хороший Бог. Он удобный Бог. Как удобный мертвый ребенок, и спящий ребенок тоже удобен, и мертвый Бог тоже удобен. Его можно любить аж до слез. Да? И вот эта умилительная интонация, ой, какой боженька, ой, какой, ну как, вот это даже уменьшительно ласкательно, то есть боженька, но он мертвый для них. Почему? Потому что он ничего, ни к чему не обязывает, ни к чему он не это самое. Вот когда захотел, пришел, что хотел, ему сказал, он тебе не ответит, да, не возразит ничего. Что, как это сказать, то есть он тебе не мешает жить, а ты, наоборот, можешь проявлять свою любовь, когда хочешь. Хочешь, сходил там, отметился, хочешь как-то там, в любой момент. Всегда тяжело любить живого. Аминь. Живого, к сожалению. Живых людей любить сложнее, чем мертвых. Живого Бога любить тоже сложнее по такой же причине, чем мертвого. Почему? Не по причине несовершенства того самого Бога. Потому что некоторые говорят, я вот вас не люблю, потому что вы люди противные. А Бога люблю, потому что Он Бог хороший. Вы же люди грешные, несовершенные, потому я вас не люблю. Ну, много зла делаете, глупостей, неправды и так далее, и так далее. А Бог, Он никогда такого не делает. Он добро делает. Он только правду говорит и так далее. Вот потому я вас не люблю, а Бога люблю. Неправда это все. Если причина не в Боге, то причина всегда в нас будет. Да? Вот по той же самой причине, по которой фарисеи разругались с Иисусом Христом. По той же самой. Христос, желая спасти этих самых фарисеев, а другого у него, и любя этих самых фарисеев, а другого у него не было. Почему? Потому что он пришел найти и спасти что? Погибшее, все человечество погибшее, все до последнего. И любя этих самых фарисеев, не желая с ними просто так поругаться. Вот не любил он их, вот противные они ему были, да? Одежда у них противная, и прическа противная, и говорят они противно. Нет, любя этих самых людей, желая спасения этих самых людей, он аккуратно, достаточно и мягко достаточно начал говорить им о том, что они тоже грешники. И им тоже нужно спасение. И им тоже нужно покаяние. И им тоже нужно довериться ему, как спасителю. Но момент очень неприятный. Когда Бог начинает говорить нам что-то неприятное. Когда мы Слово Божье начинаем читать, и Слово Божье начинает говорить нам что-то неприятное. Про нашу греховность, про наши какие-то твердыни, про наше какое-то неправильную позицию, неправильное отношение к чему-либо любимому и дорогому. Бывает такое? Бывает. И люди, которые на самом деле, ну как сказать, не хотят меняться, да, не хотят с этим расставаться, они тоже закрывают ее и говорят, какие странные слова. Какие странные слова. И это, опять же, наглухо закрывает действие Божье в их жизни. Какие странные слова. Разве такое возможно? Что это такое тут написано? Да он не знает, про что он тут пишет. Если бы он знал там моего мужа, которого нужно уважать, он бы такого не написал. Это апостол Павел явно что-то перегнул, перепутал. Да? Или апостол Петр. Что-то они там напутали. Они же были всего лишь людьми, эти самые апостолы. Конечно, людьми. Если бы он знал мою противную жену, которая так трудно любить, ну он бы такого не написал. Мужья, любите своих жен. Если бы он знал такого, ну, как сказать, врага, который есть. Тут что Христос сказал, любите врагов ваших и благословляйте там проклинающих и ненавидящих вас. Он с моим врагом не был знаком. Если бы он моего врага знал, он бы такого не написал. Там, наверное, были враги-то хорошие, добрые, а мой-то враг, он чудовище, он же не просто злой, он само зло в чистом виде. И люди, начиная вот таким образом, ну, как бы сказать, возмущаться, да, и как бы обесценивать Слово Божье, на самом деле очень легко перескакивают на тот уровень, когда это Слово Божье, оно перестает действовать, как слово человеческое. Понимаете? Очень, очень легко. И я думаю, что, наверное, вы встречались с такими моментами. Ну, не дай Бог, в своей жизни, может быть, в жизни близких, потому что со стороны всегда видней и так далее. Но очень легко и очень просто, когда все вот это вот перестает действовать, и когда Бог перестает действовать в нашей жизни, потому что Он действует только через Слово. Он действует только через Слово. У Него нету других инструментов, у Него нету других путей, у Него нету других каких-то вот каналов, по которым бы вот Он нас как-то освещал. Да? Братья и сестры, помолитесь за меня, чтобы я стал добрее. Да? Злой я сильно, да? Помолитесь за меня, чтобы я подобрел. Может, руки на меня положите все по очереди, не знаю. Или нет, лучше самое доброе, выйдите сюда и помолитесь за меня, чтобы, так сказать, ваше добро на меня перескочило. Да? Это самое. Ну, помолились. Пускай даже самые добрые, самые достойные. Поменяется что-нибудь? К сожалению, нет. Хотелось бы, конечно, так просто. Хотелось бы, конечно, так просто, да. Чтобы самые добрые вышли за меня, помолились. И, ну, как сказать, сразу я подобрел. Вот просто молитву, буквально. Сразу встал и добрый. И всех люблю. И никому не грублю. И так далее. Обычно происходит все по-другому. Обычно происходит все по-другому. Наша доброта, она происходит из других источников. Когда мы видим, как Христос добр к нам, и верим, что мы его дети. Когда мы понимаем, что зло не является чем-то ценным и нужным в нашей жизни, и отвергаем его. Когда мы понимаем, что люди рядом с нами, они тоже любимы Богом не меньше нашего. Аминь. Аминь. И когда вот этому мы поверим, тогда мы подобреем. Реально. И даже без молитвы добрых людей. Или терпения у меня маловато. Как-то вот не могу терпеть. Да помолитесь, чтобы я терпеливый стал или стала. И так далее. То же самое. Пусть самые терпеливые помолятся. Ну, помолились. И что дальше? Особо ничего не поменяется. Может быть, да, может быть, меняется, но немного. Поменяется то, что, ну, испытаний станет больше. Потому что терпение, оно подразумевает испытание. А долготерпение подразумевает много испытаний. И вот когда в этих испытаниях ты начинаешь за Слово Божие держаться и говорить, и для тебя, ну, оно становится на самом деле реальным. И ты читаешь и говоришь, Господь близко. Господь грядет. Кратковременное наше страдание ничего не стоит по сравнению с той славой, которая должна открыться. И когда мы на самом деле верим в то, что написано, да, мы становимся терпеливыми. Даже без молитвы. Терпеливых людей. Так вот, нету такого волшебного, я не знаю, там, какого-то средства, которое бы там приложил к себе, выпил, или съел, или еще что-то такого, и подобрел, поумнел, потерпимее стал, или еще чего-нибудь такого. Нету, к сожалению, посвятел, в конце концов. Нету такого. Нету такого. Единственный источник, единственный путь – это Слово Божие, когда оно начинает жить и действовать в нас верующих. Но для того, чтобы оно жило и действовало в нас верующих, мы должны понимать и воспринимать его не как слово человеческое, а как слово Божие, какого оно и есть по сути своей и по истине. И если мы... Я нарисовал, ну, может быть, только два таких больших перекрестка. Возможно, этих перекрестков существует больше. Они могут быть поменьше, более незаметные. Возможно, немного людей на них сворачивает. Но на самом деле очень, как бы сказать, вот то, что было... Еще один такой достаточно распространенный перекресток, большой, это крест. Крест Голгофы, потому что на нем свернуло очень много людей от Иисуса Христа. То есть, когда они подошли к истине, то, что на самом деле, насколько... именно к Голгофскому кресту, а Голгофский крест должен был показать и открыть людям такую страшную вещь, насколько страшен, безобразен и опасен грех для человека. Потому что многие грех не считают страшным, безобразным и опасным. Но это какая-то такая вот, ну как это сказать, проступок. Ну это такое какое-то, как это называется сейчас, проблема. Но это какая-то такая... недостаток такой какой-то, да, вот есть достоинства, они хорошие, нормальные, есть недостатки, они что-то такое маленькое, ну, как это сказать, исправляемое, как это сказать, минутная слабость, да, вот такой есть вот момент, минутная слабость, то есть так-то вообще у меня проблем нет, но вот минута была слабости, да, и потому, ну, пройдет эта минута, ну, и дальше я буду опять какой? Хороший, святой. безгрешны. И все остальное. И вот столкнуться с ужасом последствия греха, столкнуться с ужасом, как это сказать, без неисправимости всего этого. То есть неужели только смерть исправляет? Неужели нельзя переиспытать? Неужели нельзя переубедить? Неужели нельзя как-то силой воли это все поменять? Неужели так страшно? Неужели только через крест? Неужели только через смерть? Неужели только так? И это тоже увело, на самом деле, огромное количество людей. Те толпы, которые следовали за Иисусом, огромные толпы, там написано 1000, 2000, 3000 человек всегда с Иисусом ходили, просто так вот где-то по захолустью. Да? И войдя в Иерусалим, эти ручейки слились в огромную реку, если помните. Там десятки тысяч людей, паломников, встречая Иисуса на пути, написано вся, как это сказать, дорога была выслана одеждами и пальмовыми ветками. Представляете эту процессию, да? Насколько наших одежд бы хватило здесь сидящих? Не намного, метров, ну, если 100 человек, хотя бы одежка там метр. Ну, на 100 метров, да? А там спуск с горы, знаете какой? Там несколько сотен, это самое, может быть, там, может, чуть не километр. Там большая гора, и спуск туда очень, очень длинный с этой вот горы, этой самой, с Елеонской. И вся она там, там были десятки тысяч людей, которые выстилали эту одежду на дорогу. И вот, вот эта вот огромная толпа, которая вместе с Иисусом вошла в Иерусалим с ликованием. Благословен грядущий во имя Господне, благословен Царь Израилев. И вот эти многоголосные хоры, они замолчали. Замолчали совершенно, совершенно смолкли во время распятия Иисуса Христа. Там стояла маленькая горстка людей, учеников. И не всех даже 12, а меньше 12. Всего лишь несколько человек. Учеников, несколько женщин. И огромная толпа злопыхателей, которые издевались, кричали, там, провоцировали. «Сойди с креста» и все такое. Очень, очень серьезный перекресток. Когда на самом деле, ну, через на котором тоже многие сворачивают. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что сворачивают там и много верующих людей, которые называют себя христианами. Понимаете? Почему? Потому что очень неприятно с этим сталкиваться. Крест Голгофский, он очень неприглядный. Он очень страшный. Но это единственная такая прививка реализма от наших иллюзий человеческих. Чтобы мы понимали, что такое грех. Чтобы мы понимали, какая цена заплачена. Чтобы мы понимали, что это, насколько это опасно и насколько это страшно. Да? Если это в нашей жизни есть, то мы с вами живем по-другому. И вот на этих перекрестках, если люди не сворачивают, на самом деле, а принимают и понимают, что это на самом деле не слово человеческое, но слово Божье, то в общем-то, у нас есть шанс, что оно действовать будет обязательно и будет нас менять. Господь поможет во всем этом деле, да? И мы видим, что слава Богу, что Бог во всех этих вот ситуациях, Он помогает. Возвращаясь к тем примерам, которые я приводил, я просто хотел бы вот уже в завершении показать милость Божью во всех этих историях. Говоря о фарисеях, когда они начали хулить Иисуса Христа, когда они начали злословить Иисуса Христа, когда они начали обзывать Его и говорить, что и пускать о Нем разные мерзкие слухи в плане того, что Он самарянин, в плане того, что Он бесноватый, изгоняет бесов тоже силой Вельзевула, князя бесовского и так далее. Христос не плюнул в их сторону и не сказал, чтобы глаза моих вас больше не видели. А ни раз, ни два, еще и не три Он принимал приглашение этих людей. Он приходил к ним в дом, Он беседовал, Он убеждал, Он намекал. Он говорил, он не вел никогда, послушайте, никогда я не видел Христа, реакции Христа в отношении фарисеев раздраженной, непримиримой, нелюбовной. Всегда это была спокойная реакция. Очень спокойная реакция. Мы не всегда так реагируем на своих врагов. Не всегда так реагируем на клевещущих нас, на нас, да? Или обвиняющих нас в открытую. К сожалению, хотя должны учиться у Христа. Так это вот вопросу, что делать. В отношении вот этих самых учеников, которые не поняли и которые разбежались, в отношении, в отношении Иисуса Христа. Я вам приведу один пример. Когда они разбежались, вот эти самые ученики, Христос потом, некоторые, ну, многие из них вернулись. Многие из них вернулись. И я не слышал и не читал в Евангелии, что когда они пришли, Христос сказал: «Ну что, приперлись обратно, бестолковые, а я вас предупреждал, я вас заранее говорил, что вы такие». Откуда я знаю, что они пришли? Деяния апостолов, первая глава, когда ученики решают, кто же будет вместо Иуды, да? И они выбирают из кого? Кто был от начала. То бишь, что это значит? Что это те, которые когда-то ушли от Иисуса Христа, да? Они ж, иначе бы они не от начала. Аминь? Да. Ушли от Иисуса Христа, с бухтя возмущенно. Какие странные слова. Кто может это слышать? Что это такое он говорит? Да такого учить это вообще. И ушли. И потом вернулись, когда поняв, что все-таки у него глаголы вечной жизни, да, и когда, которые были от начала, говорит, и вот даже это был не один ученик, который вернулся, а было много таких учеников, аж пришлось жребий бросать, кому из них выпадет, и так далее. Христос не прогнал их, он не пенял этим ученикам, он принял их, они ходили с ним дальше, были от начала, не в числе 12, потому что их не выбрали 12, но в числе остальных учеников были от начала. То есть вернулись и не прогнал. Аминь. В отношении креста, те немногие, даже из апостолов, которые стояли возле креста, да, ни к одним им явился Господь. Верно? Ни к одним им явился Господь. Он возвращал их там везде, где они только не находились. Женщины вот эти неверующие, которые там плакали и говорили, куда Иисуса утащили, где его похоронили и так далее. Он вернулся и сказал: я, ну как сказать, говорил вам, что я воскресну, подумайте, ну прекратите плакать и так далее. А ученикам двум, которые шли из Иерусалима в Эммаус, и точно были уверены, что все, что и говорил Иисус, это слова человеческие. Почему? Потому что он говорит: вот, был человек, нет человека. Разочарованное, разбитое, он сказал медлительное сердцем: не так ли надлежало пострадать Христу? Не так ли нужно было? И вернулись. Понимаете? Господь милостив к нам. И он помогает нам, ну, на самом деле убеждает нас, что это слово, оно не слово человеческое, оно слово Божье. Он на самом деле, да и вы, как я уже как вот пример приводил в самом начале, как вы уверовали, как я уверовал, на самом деле. Нам не нужно было напрягаться и искать какую-то особую, ну, особый какой-то смысл, глубину, которую мы потом увидели, или свет, потом, который мы увидели в Слове Божьем, да? В самом начале этого не было. В самом начале Господь по милости своей открыл нам что-то для нас, на понятном для нас языке, показав, что это слово, оно хоть и непонятное для нас, может быть, хоть и некоторое странное для нас, может быть, но он показал, что это слово Божье. И мало-помалу начал оно действовать в наших жизнях, меняя нас, преображая и так далее. Так вот, просто на самом деле важно понимать и ценить, и видеть разницу, как это все происходит. Да, я подчеркиваю, очень тонкая грань, потому что тут вот эти самые буквы и слова действуют, а тут же они перестают действовать. Тут же что-то происходит, а тут же не происходит ничего. Это как, я не знаю, с выключателем, да? темная комната, да, приводит всего лишь один щелчок, и все преображается. И опять же щелчок, и все, ничего не видно. И так далее. Как мы к этому относимся? Как к слову человеческому или как к слову Божьему? И дай нам Бог, вот на этих перекрестках, которые вот я хотя бы немножко обозначил, их, я еще раз подчеркиваю, их возможно, их больше. Возможно, вы можете что-то вспомнить потом, даже мне после собрания что-то сказать. Но вот эти перекрестки, на которых я вам, которые обозначил, чтобы мы там не сворачивали. Потому что если на самом деле возникнет такое искушение, и если на самом деле такое с нами произойдет, то, ну, как сказать, то мы теряем все. Потому что мы спасены в Иисусе Христе. Спасение – это не то, что можно, как это сказать, завернуть целлофан, положить где-то какой-то в карман, чтобы не украли, не вывалилось, или где-то в банковскую ячейку, так, чтобы не украли совсем, и подождать до пришествия Иисуса Христа. Потом предъявить ему и сказать: «На, смотри, спасен по вере такого-то числа, крещен по вере такого-то числа». Там, и все. А мы спасены в Иисусе Христе. Когда мы в Нем, у нас есть все. Когда мы вне, без Него, у нас ничего не остается. Важно, чтобы мы на самом деле дорожили и ценили, и держались. Господь за нас. Аминь. Господь хранит нас. Господь старается убедить нас, что это на самом деле Слово Божье. Если мы на самом деле будем внимательны и к слышанному, и если мы на самом деле будем беречь ту веру, которую он нам дает, все будет хорошо. Аминь. Неопытный пойдет и не заблудится. Это здорово. Замечательно. Не искавшие, говорит, меня, нашли меня. Вообще замечательно. Народ, сидящий во тьме, вдруг по благодати ни с того ни с сего увидел свет великий. Здорово. Прекрасно. Важно, чтобы ту милость, которую мы встретили на нашем пути жизненном, мы с вами могли ценить, и мы с вами могли хранить ее. И пусть Господь благословит нас на этом пути. Пусть на самом деле никто, ну, на самом деле никто не захочет свернуть, чтобы обесценить это слово, чтобы, как сказать, отвернуться от него. И пусть Бог даст милость нам остаться верными до конца. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал нам Твое Слово, Господи. И оно на самом деле живое и действенное, потому что Ты, живой и действующий Бог, стоишь за этим Словом, Господь. И мы молим, Господи, и просим, чтобы это Слово, Господи, оно всегда для нас было ценным. Оно всегда для нас было бы важным, Господи. Может быть, несмотря на то, что мы его не понимаем. Может быть, несмотря на то, что иногда для нас это страшно. Может быть, несмотря на то, что для нас иногда это неприятно, Господи, но дай нам, Господи, на самом деле смирение перед Словом Твоим, Господи, чтобы оно могло и вдохновить нас, и исправить, и наставить, и провести по этой жизни. Господи, мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты не оставил нас в темноте. Ты дал нам жизнь, Ты дал нам свет, Ты дал нам, Господи, Твою милость и любовь в Слове Твоем. И мы молим и просим, Господь, благослови, пожалуйста, каждого на этом месте. Благослови, Господи, нас той верой, которая принимает Твои слова в смирении, в любви, в терпении, Господи, чтобы видеть, Господь, Твое действие. Действие, Господь, когда Ты освящаешь нас, изменяешь нас, Господи, укрепляешь и вдохновляешь. Во всем Твоя, Господь, рука. Мы благодарим Тебя за эту милость. И мы просим, да святится имя Твое, Господи, и да придет Царствие Твое, Господи, и да будет воля Твоя, Господи, и в наших жизнях, и на земле, как на небесах. Мы верим в это, Боже. Аминь.